Закончился 9-й день. И вот вы уже приближаетесь к заключительному дню 10-дневного семинара Даммы. Вы работали серьезно, практикуя эту технику в течение 9 дней. Теперь постарайтесь понять, как использовать ее в повседневной жизни. Если вы не будете этого делать, тогда цель курса не достигнута. Это станет просто обрядом, ритуалом, обрядом випассаны, ритуалом випассаны. Это не помогает. Цель випассаны не в этом. Випассана – это искусство жить. Жить правильно, достойно, мирно, гармонично. Так, чтобы приносить пользу себе и другим. Вы должны постоянно проверять себя, чтобы понять, действительно ли випассана учит вас жить достойно. Это возможно лишь в том случае, если, вернувшись домой, вы будете практиковать каждый день, утром и вечером. Но даже если вы практикуете утром и вечером, но делаете это чисто механически, в течение часа сидите, будто перебирая четки. Это не поможет. Опять же, вы должны видеть, как эта техника начинает вам помогать в повседневной жизни. Если вы попадаете в нежелательные ситуации, как вы ведете себя теперь? Как встречаете жизненные трудности? Каждый человек испытывает страдания. Но как быстро вы можете освободиться от них? Итак, продолжайте исследовать себя. Если вы обнаружите, что в вашей жизни не происходит изменения, изменения к лучшему, тогда здесь что-то не так. Или техника плохая, но техника хорошая, так как она помогает тысячам людей во всем мире сейчас и очень многим помогла в прошлом. В технике не может быть сомнений. Значит, это вы работаете неправильно. Если так, свяжитесь со своим учителем или с помощником учителя, и вы сможете выяснить, что вы делаете неправильно, в чем ошибаетесь. Если вы действительно практикуете випассану так, как следует, тогда в вашей жизни неизбежно должны начаться перемены к лучшему. Не ждите чудес, но те или иные перемены к лучшему должны начаться. В вашей жизни может происходить все то, что происходило и раньше. Произошло что-то нежелательное, совсем не то, что вы хотели. Кто-то поступил неправильно, и вы среагировали. Реагируете ли вы, как и раньше, так же сильно, столь же продолжительно, или появились какие-то изменения? Если вы среагировали, как быстро вы приходите в себя? Как быстро вы начинаете наблюдать ощущения, избавляться от негативностей? И стали ли вы испытывать любовь и сострадание к тем, кому раньше испытывали негативное отношение? Таким вот образом вы исследуете себя. Может быть, сейчас вы 10 раз попадаете в такие же ситуации, в которые попадали и раньше. Вполне возможно, что 9 раз вы будете реагировать так же, как реагировали и раньше, ничего не изменилось. Но если вы не среагировали хотя бы 1 раз из 10, если вы начали наблюдать дыхание, наблюдать ощущения, это уже большое достижение. 1 раз из 10, а потом 2 раза, 3 раза. И вы обнаружите, что действительно делаете успехи, что начали продвигаться вперед по пути. Допустим, возникла ситуация, в которую вы попадали и раньше, и вы среагировали, породили негативность, породили гнев. Раньше эта вспышка гнева длилась, скажем, 8 часов. 8 часов вы были охвачены гневом, гневом, гневом. Теперь вы замечаете, что это кипение прекратилось через 6 часов. Через 6 часов вы снова начинаете улыбаться. Позже вы заметите, что начнете улыбаться уже через 4 часа, потом через 2, через час, через полчаса, через 15 минут, через 5 минут. Если же продолжительность ваших страданий не уменьшается, тогда вы столь же несчастны, как и прежде. Но если раньше вы были несчастны 8 часов, то теперь вы несчастны только 6. Вы выиграли 2 часа. Ваши страдания уменьшились. Вы стали счастливее. 4 часа. Если вы кипите только 4 часа, вы несчастны только 4 часа. Таким образом, продолжительность страданий должна становиться все меньше и меньше, меньше и меньше. Даже если вы и не начали наблюдать дыхание или ощущения, вы все же заметите, что продолжительность страданий уменьшается. Их интенсивность все время уменьшается. Никакой магии, никакого волшебства, никакая сверхъестественная сила не приходит вам на помощь. Таков закон природы. Если же вы все 10 дней играли с ощущениями, тогда ваша практика не даст столь положительных результатов. Я снова и снова повторяю это студентам. К сожалению, есть и такие, кто проходит курс за курсом, 10 курсов, 20 курсов, кто-то прошел целых 100, однако никаких перемен, никаких перемен. Это потому, что они играют с ощущениями. При появлении приятных ощущений начинают ликовать. Замечательно, такая чудесная медитация. Когда же появляются грубые, неприятные ощущения, впадают в уныние. О, какая неудачная медитация! Это не випассана. Это не имеет ничего общего с випассаной. Какими бы ни были ощущения, приятные они или неприятные, это не важно. Ощущение само по себе. Какова его характерная особенность? Это аничча. Оно появляется и исчезает. Всякий раз при появлении ощущений вы должны понимать, что они проходят. Аничча. Появляются и исчезают. Появляются и исчезают. И с пониманием аничча развивается ваша мудрость, развивается невозмутимость. Практикуя таким образом, вы получаете пользу от випассаны. Если же вы продолжаете играть с ощущениями, при приятных ощущениях радоваться, при неприятных впадать в уныние, если это продолжается от курса к курсу, если это продолжается во время ваших утренних и вечерних медитаций, какую пользу это может принести? Никакой. Почему, если происходит что-то нежелательное, и вы отреагировали с гневом, то теперь гнев проходит быстрее? Вы ведь не начали наблюдать дыхание или ощущения. Это результат ваших утренних и вечерних медитаций. Вы не пытаетесь намеренно наблюдать дыхание или ощущения, но частично ваш ум начинает это делать сам. Вы кипите в гневе. В течение одного часа, возможно, всего лишь несколько минут, всего несколько минут вы будете наблюдать дыхание, ощущения. В следующий раз вновь всего несколько минут, всего несколько минут. Эти несколько минут – такие чудесные минуты. Представьте себе автомобиль, который мчится с огромной скоростью и вот-вот может во что-то врезаться. Если вы на секунду притормозите, скорость немного уменьшится. И вновь автомобиль мчится со скоростью, и вновь вы тормозите. Он мчался бы с такой скоростью, скажем, 8 часов. Теперь он останавливается через 6 часов, через 4, через 2, затем через час. Ваш гнев был так силен. Это приводило к тому, что раньше вы кипели гневом 8 часов. Теперь невольно. Вы мгновенно останавливаетесь на одно мгновение. Тормозите. Это происходит благодаря вашей практике. Ежедневной практике. Но при условии, что вы не играете с ощущениями. Что происходит, если вы играете с ощущениями? В жизни происходит что-то нежелательное. Вследствие этого у вас возникают неприятные ощущения, и вы порождаете гнев. Если вы чувствуете ощущения, но снова и снова на них реагируете, тогда вы не избавляетесь от страданий. До того, как вы начали практиковать випассану, вы делали это все время. Появлялись неприятные ощущения, и вы порождали негативность. Вы не сохраняли равновесие. И вот вновь появляются неприятные ощущения. Но если вы работаете правильно, при появлении неприятных ощущений вы улыбаетесь. О, это не вечно. Посмотрим, сколько они продлятся. Это не вечно. Они возникают, чтобы исчезнуть. Возникают, чтобы исчезнуть. И вы замечаете, что такое наблюдение приносит вам пользу. Точно так же продолжайте исследовать себя, чтобы увидеть, правильно ли вы используете випассану в повседневной жизни. Не ожидайте, что после 10-дневного курса вы станете столь совершенны, что больше не будете порождать негативности, не будете испытывать кипение страстей. О, нет. Но их будет все меньше, меньше и меньше. И это уже хорошо. Вы заметите, что медленно, но неуклонно вы продвигаетесь по пути Дхаммы, по пути освобождения, освобождения от всех страданий. Встречаясь со страданиями, каждый хочет от них освободиться. Никто не хочет жить в страданиях. Никто не хочет, чтобы они длились. Именно вследствие неведения мы все время продолжаем вращаться и вращаться в страданиях. Уже в древности святые мудрецы, даже обычные люди, искали путь освобождения от страданий. Они заметили, что если в жизни происходит что-то очень неприятное, мы становимся очень несчастными. Это событие вновь и вновь прокручивается в уме, делая нас все более и более несчастными. Одно из решений проблемы, которую они нашли, просто отвлечь внимание. Вы можете начать погоню за чувственными удовольствиями. Например, когда человеку плохо, когда он глубоко страдает, чтобы избавиться от страдания, переключить внимание, он идет в кино, в театр, в танцевальный зал, в бар или еще куда-то. Он думает: «Да, я освободился от страдания». Но он не освободился от страдания, потому что все эти чувственные удовольствия порождают в уме привязанность. Привязанность и страдания взаимосвязаны. Человек становится все более и более несчастным. Это две стороны одной медали. Если у вас есть привязанность к чувственным удовольствиям или к чему-то другому, то в том случае, если вы лишены этих удовольствий, вы становитесь очень возбужденными и очень несчастными. Вы не избавляетесь от страданий. Это не выход. Затем некоторые святые люди предложили: переключите внимание не на чувственное удовольствие, а на что-нибудь другое. Например, случилось что-то нежелательное, и вы начали порождать гнев. Встаньте и немного походите. Если это не поможет, встаньте и выпейте стакан воды. Если это не помогает, начните считать. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вы переключаете внимание. В случае, если это не действует, они предложили способ, который помогал тогда и помогает теперь. Если вы верите, свято верите в того или иного бога или богиню, в того или иного святого, в того или иного освобожденного, просветленного, в любого, кому вы сильно преданы и полностью доверяете, просто начните мысленно повторять его имя. Продолжайте повторять, повторять, повторять. Поскольку вы ему преданы, вам нетрудно будет сделать это. И повторяя это имя, вы отвлекаете внимание, переключаете его на что-то другое. Ваш гнев постепенно утихает, и вы чувствуете, что освобождаетесь от гнева. Они предложили и другое решение. Представить себе образ или облик какого-то бога или богини, святого или просветленного. Пытаясь удержать в памяти этот образ или облик, вы обнаружите, что ваш ум отвлекается. Вы обнаружите, что избавляетесь от гнева, страдания, любых негативностей, любых загрязнений, возникающих в вашем уме. Вы избавляетесь от этого. Но это только кажется. Вам кажется, что, повторяя чье-то имя, вы избавляетесь от негативностей. На самом деле все обстоит иначе. Те, кто стали полностью просветленными, стали полностью просветленными потому, что исследовали всю природу ума и материи, вышли за пределы ума и материи и пережили то, что находится за их пределами. Они постигли вечную истину, конечную истину, всеобщий закон природы. Они поняли, что каждый раз, когда мы переключаем внимание и нам кажется, что мы избавляемся от негативностей, в действительности мы их подавляем. Они уходят с поверхностного уровня ума, но вытесняются глубоко вовнутрь. На поверхностном уровне ума вы чувствуете: гнева больше нет, или нет ненависти, нет доброжелательности, страха, страсти. Негативности, которые там были, теперь исчезли. Но глубоко внутри, вытесненные на бессознательный или подсознательный уровень, они продолжают вращаться. Они продолжают множиться, множиться, множиться. Вы не освободились от страданий. Бегство – это не решение проблемы. Просветленные люди открыли: наблюдайте их, наблюдайте их. Как только появляются какие-либо негативности, допустим, страсть, вы не подавляете ее, но и не позволяете ей свободно проявляться ни на уровне речи, ни на уровне тела. Точно так же, если появляется страх, гнев, ненависть или возбуждение, вы не подавляете их, но и не позволяете проявляться на речевом уровне. Они предложили срединный путь. Наблюдайте. Появится страх. Наблюдайте его. Появилась страсть. Наблюдайте ее. Если вы наблюдаете, вы не подавляете ее. А если наблюдаете объективно, вы ее не проявляете. Только наблюдайте. И вы откроете, что загрязнения слабеют, слабеют, слабеют и исчезают. Не перерастают в проблему. Ваша проблема решена, так как вы ее наблюдаете. Решение очень хорошее, но очень трудно практиковать. Очень трудно практиковать. когда появляется негативность, допустим, гнев, он так быстро охватывает вас, переполняет. Это очень сложно. Вы не можете наблюдать. А если вы не можете наблюдать, значит, это не есть решение проблемы. Теоретически все правильно, но практиковать вы не можете. Просветленные люди, когда они читали проповеди или давали советы, давали только разумные советы. Они очень хорошо знали, что когда появляются негативности, очень трудно их наблюдать. Эти абстрактные негативности такими, каковы они есть. Но они поняли, что ум и материя полностью взаимосвязаны. Как только в уме появляются негативности, допустим, появляется гнев, страсть или страх, любые загрязнения, на физическом уровне происходит изменение двух уровней – грубый, очевидный и более тонкий. Одно из них вполне очевидно – дыхание теряет свой обычный ритм. Когда вы испытываете гнев, страсть или страх, дыхание никогда не бывает обычным, естественным. Оно учащается, становится тяжелым. Когда эти загрязнения уходят, дыхание вновь нормализуется. Итак, что-то начинает происходить на уровне дыхания. И другое, более тонкое по природе. На более тонком уровне та или иная биохимическая реакция. Учащается пульс, появляется ощущение жара, выступает пот или появляется напряжение. Начинается та или иная биохимическая реакция на уровне тела. Происходят изменения на двух уровнях. Очень трудно наблюдать гнев как гнев, абстрактный гнев, страсть как страсть, абстрактную страсть. Но если вы практикуете, становится легко наблюдать дыхание, наблюдать ощущения на теле. Именно этому они и начали учить. Стало совершенно очевидно, что обычному человеку, который занимается этой практикой, наблюдать становится легче. Даже абстрактный гнев, абстрактную страсть можно наблюдать объективно, если человек занимается практикой. Иначе же нет. Даже если вы садитесь медитировать, вы не можете медитировать. Появляется гнев. Первая трудность, первая проблема в том, что он вас захватывает, вы охвачены гневом. Вы даже не помните, что должны наблюдать дыхание или ощущение, или гнев. Вы охвачены гневом. Должен быть кто-то, кто бы вам постоянно напоминал. Рядом должен быть личный секретарь. Как только возникает гнев, личный секретарь должен напоминать. «Смотрите, господин, гнев приближается». Как сказал Будда, «Наблюдайте гнев, наблюдайте свой гнев». Но ваш личный секретарь будет работать только 8 часов в день. А с гневом у вас нет договоренности, что он придет лишь тогда, когда ваш личный секретарь на месте. Он может возникнуть в любое время суток, в любой из 365 дней года. Поэтому придется работать в 3 смены, 3 личных секретаря. Однако, в каждой стране есть закон о труде. Работодатели должны давать очередной отпуск. Итак, 4 или 5 личных секретарей. Кто может себе это позволить? Хорошо. Допустим, у кого-то есть такая возможность. Все время за вами как тень ходит личный секретарь. Возникает гнев. Личный секретарь говорит: «Смотрите, господин, гнев, гнев. Избавьтесь от гнева. Наблюдайте гнев». Первое, что вы сделаете, вы его ударите. «Ах ты, болван! Ты что здесь, для того, чтобы меня учить? Я сам себе хозяин. Я сам знаю, что мне делать. Гнев. Гнев есть гнев». Хорошо. Допустим, вы так не поступили. Вы сдержались. Вы его поблагодарили. «Спасибо. Ты здесь для этого именно и находишься. Очень хорошо, что ты дал мне совет. Сейчас я должен наблюдать гнев». Но как наблюдать гнев? У него нет формы, у него нет цвета. Если вы закроете глаза и попытаетесь наблюдать гнев, что вы будете наблюдать? Только объект гнева. Тот-то и тот-то сказал что-то. Тот-то и тот-то что-то сделал. Произошло что-то нежелательное. Не произошло чего-то желаемого. Все это продолжает приходить вам в голову. Вы наблюдаете не гнев. Вы наблюдаете объект гнева. И это лишь усиливает ваш гнев. Именно потому просветленные говорили: наблюдайте дыхание, наблюдайте ощущения. Когда вы наблюдаете дыхание и ощущения, вы не переключаете внимание на что-то другое. И эти ощущения, и это дыхание – как бы другая сторона медали. На одной стороне медали – ваши ментальные негативности, а на другой – все, что происходит на физическом уровне, усиление дыхания или появление ощущений на теле. Вы встречаетесь с проблемой лицом к лицу. Вы не убегаете от проблемы. Вы ее не утаиваете. Было найдено замечательное решение. Но для этого надо заниматься практикой. Никакой магии, никакого чуда. Всегда придавать значение событиям во внешнем мире, во внешнем мире. Такова была старая привычная модель поведения ума. Вы никогда не пытались понять, что же происходит внутри. Випассана помогает вам понять то, что происходит внутри. Это гораздо важнее, чем то, что происходит снаружи. Пока мы придаем значение тому, что происходит вовне, мы продолжаем заблуждаться. Я несчастен вследствие каких-то внешних причин. Я несчастен потому, что тот и тот сказал то-то, тот и тот сделал то-то. Мы продолжаем думать, что причина страданий находится где-то вовне, вовне, вовне. Муж скажет: «Если моя жена хоть немного изменится, мы будем жить как в раю, и все будет прекрасно. Она должна немного измениться». А если вы спросите жену, она скажет: «Мой муж должен немного измениться. Если мой муж немного изменится, тогда все будет замечательно». Отец скажет, что сын должен немного измениться. Сын скажет, что отец должен немного измениться. Теща и свекровь скажут, что зять и невестка должны измениться. А зять и невестка скажут, что должны измениться теща и свекровь. Все должны измениться. Все, кроме меня. Я – само совершенство. Разве во мне есть что-то плохое? Мы видим недостатки только вовне. Только вовне. Мы считаем, что и причина страданий находится вовне. И всю энергию, все свои силы, всю жизнь мы тратим на то, чтобы исправить что-то вовне. Чтобы исправить что-то вовне. Наша главная ошибка в том, что мы совершенно забываем, что происходит внутри нас. Вы зря растрачиваете свою энергию. Во-первых, потому что других изменить очень трудно. Это не в вашей власти. Как вы можете изменить других? Даже если кто-то станет властелином мира, будет обладать огромной властью, в жизни даже такого человека не может все происходить по его желанию и не происходить вопреки его желанию. Это невозможно. Даже если, используя всю свою власть, все свое могущество, он попытается кого-то исправить, где гарантия, что не появится кто-то другой и не будет действовать вопреки его воле? Невозможно. Вы не можете изменить весь мир, но, безусловно, вы можете изменить самих себя. Безусловно, вы можете изменить самих себя. У нас говорят: путь тернист, он усыпан терниями, усыпан терниями. Расчистить его очень трудно. Когда вы идете, тернии и камни мешают вам идти. Самое лучшее, что можно сделать – обуться, и только тогда идти по пути. Вы защищены, тернии вас больше не беспокоят. Пусть они остаются. Пусть. Или солнце. Солнце нещадно палит, и вы хотите, чтобы оно пекло не так сильно. Мне очень жарко. Это сделать невозможно. Возьмите зонт, укройтесь в его тени и идите. Палящее солнце вам уже не помеха. Итак, защитите себя. А защитить себя можно только наблюдая, что происходит внутри. Именно это вы и начали делать, занимаясь практикой випассаны. Пока вы не постигнете истину, всю истину полностью, вы всегда будете пребывать в заблуждении. Панья. Если переводить буквально слово панья, означает «пакарена джана атити панья». Воспринимайте действительность с разных сторон. Если вы воспринимаете действительность со своей точки зрения, это лишь частичная истина. Частичная истина. Всегда искаженная истина. Это не помогает. Когда же вы видите проблему с разных сторон, со всех точек зрения, вы все ближе и ближе подходите к подлинной истине. Заблуждения рассеиваются. Тогда ваши решения и ваши действия правильные, так как вы видите истину в целом. Есть такая притча. Пятерых слепых, слепых от рождения, подвели к слону. Они никогда не видели слона. Они были слепыми от рождения. Их попросили обследовать слона и рассказать, что же такое слон. Один из них потрогал ногу слона. «А, я знаю, он похож на столб». Для него слон был похож на столб. Другой схватился за хвост. О, слон похож на щетку, на метлу. Для него слон – это щетка-метла. Таким вот образом все пятеро описали слона, каждый по-своему. Каждое описание было правдивым, но правдивым лишь частично, очень далеким от истины, от реальности. Точно так же, если вы будете продолжать воспринимать вещи только с одной точки зрения, это будет лишь частичная истина, искаженная истина. Все ваши решения будут неверными. Випассана начинает вам помогать. Панья начинает помогать вам воспринимать жизнь с разных сторон. Вот одна очень важная сторона, которая всегда недоставала. С самого рождения, с того самого момента, когда вы открыли глаза, вы начали видеть только то, что происходит во внешнем мире, во внешнем мире, во внешнем мире. Вас никогда не заботило то, что происходит внутри. Сейчас Випассана открыла вам другую точку зрения. Во внешнем мире что-то происходит. Посмотрю-ка я, что же происходит внутри. Таким образом, вы постигаете неискаженную истину. У вас уже не одна точка зрения. Во всяком случае, сейчас у вас две таких точки. Одна снаружи, другая внутри. По мере продвижения вперед, вы приобретете больше точек зрения. Но эта точка зрения, видение того, что происходит внутри, очень важна. Сейчас вы считаете, что если вы испытываете страдания, то все причины находятся вовне. На все 100% виноваты не вы, а внешние обстоятельства. Но продвигаясь по пути и начав наблюдать внутреннюю реальность, вы очень быстро достигнете стадии, когда начнете понимать. Да, вовне что-то происходит, но что-то происходит и внутри. Итак, в моих страданиях на 50% виноваты другие, внешние обстоятельства, и на 50% виноват я сам. Хорошо. Вы поделили ответственность пополам. Вы делаете что-то, чтобы эти 50% уменьшились. Хорошо. Но если вы правильно практикуете випассану, обязательно настанет время. Обязательно настанет такое время, когда вы начнете понимать. Я сам ответственен за свои страдания. На все 100%. Ни четверти процента нет вовне. Все 100% причин находятся внутри. Никакие внешние обстоятельства не могут причинить мне страдания. И никакие внешние обстоятельства не могут сделать меня счастливым. Я сам ответственен за свое счастье на все 100%. Я также сам ответственен за свои страдания на все 100%. Начав работать внутри себя, вы придаете значение тому, что происходит внутри. Теперь начнет меняться и ваша привычная модель поведения. Вы легко сможете освободиться от страданий, так как начали видеть то, что происходит внутри. Например, какой-то человек причинил вам вред. С вами кто-то поступил очень несправедливо. Вы подаете жалобу в суд. Не знаю, как это происходит в вашей стране, но у нас, если дело попадает в суд, судебное разбирательство может длиться годами. Из одного суда в другой. Из апелляционного суда в суд федеральный, а затем в Верховный суд. Допустим, для того, чтобы дело дошло до Верховного суда, понадобилось 7 лет. Судьи Верховного суда пересмотрели все документы, все доказательства и приняли решение, что виноват во всем другой человек, на все 100%. Вы не виноваты. Должен быть наказан другой. Правильно. Генеральный прокурор в соответствии с законами страны выносит приговор. Но если вы человек мудрый, вы начинаете думать. Если с моей стороны вины нет, если генеральный прокурор Верховного суда говорит, что я не виновен, почему тогда я страдал все эти 7 лет? Ни днем, ни ночью я не знал покоя. Должен же быть какой-то закон природы, какой-то закон всемогущего Бога, объясняющий, почему я был наказан. Теперь, благодаря випассане, вы начинаете понимать, почему вы были наказаны. Вы сами несете за всю ответственность. Каждое мгновение вы накапливаете негативности, кипите. Тот-то сделал мне это, тот и тот сделал мне то. Вы сами ответственны. Вы накапливаете негативности внутри себя, кипите внутри себя. Допустим, кто-то пришел и оскорбил вас. Вот такой случай. Кто-то пришел и оскорбил вас. Он ваш враг. Он не хочет, чтобы вы были счастливы. Он хочет, чтобы вы были несчастны. Поэтому он вас оскорбил. Обидел. Он оскорбил вас один раз, сделал вас несчастными и ушел. Что же происходит теперь? Он хотел сделать вас несчастными один раз, поэтому он оскорбил вас только один раз. А что же теперь? Вы отвечаете: «Хорошо, по рукам. Вы хотите, чтобы я был несчастным? Я буду несчастным. Много часов подряд, много дней, много лет». Порой вы говорите: «Он так сильно меня оскорбил, что я никогда в жизни этого не забуду». Вы не забудете всю свою жизнь. Кому вы делаете хуже? Вы будете вращаться в страданиях, в адских муках всю свою жизнь. Я этого не забуду 7 жизней. 7 жизней в аду. Безумие. Что вы делаете? Во-первых, именно вы совершили ошибку. Кто-то принес вам оскорбление в качестве подарка, а вы приняли этот подарок. Если кто-то ведет себя недостойно, это его проблема. Он порождает негативности. Это его беда. Зачем делить его страдания? Зачем брать их на себя? Просто улыбнитесь, как это сделал Будда. Хорошо, я не принимаю твоего подарка. Если хочешь мучиться, сам и мучайся из-за этого. Я не могу мучиться вместо тебя. Я не буду мучиться. Это уже само по себе было большой ошибкой. Но потом вы продолжаете в этом вращаться, продолжаете вспоминать. Он меня оскорбил так-то и так-то. Она меня оскорбила так-то. Годами вновь и вновь вы продолжаете прокручивать эту драму в своем уме. Никто другой не несет за это ответственность. Вы сами ответственны за это. Чем больше вы будете исследовать реальность внутри себя, тем это станет яснее. Станет так ясно. Я сам несу ответственность. Как только я реагирую, я порождаю страдания. Когда я не реагирую на то, что происходит во внешнем мире, я не испытываю страданий. Я улыбаюсь. Вся ответственность лежит на мне, глубоко внутри меня. Изменяя привычную модель поведения, я освобождаюсь от страданий. Я начинаю жить лучше. Но для этого нужно очень много практиковать. Если вы правильно практикуете випассану, если понимаете технику правильно, сделать это будет легче. Материальная структура. Как она действует? Как возникают биохимические реакции вследствие того, что появляются различные ощущения. Как действует ум? 4 части ума. Как действует виньяна, познающая часть ума? Как действует санья, оценивающая часть ума? Как действует вейдана, чувствующая часть ума? Как действует санкара, реагирующая часть ума? Как они действуют? Продолжая их наблюдать, вы заметите, что 4-я реагирующая часть санкара стала такой сильной, а первая часть – виньяна, которая только познает, наблюдает вещи объективно, стала такой слабой, такой слабой. 4-я же часть стала очень сильной. Это и есть причина ваших страданий. Практикуя випассану, вы заметите, что 4-я часть санкара слабеет, слабеет, слабеет. Даже если вы реагируете, эта реакция подобна линии, начертанной на воде, не будет глубокой. А первая часть, которая наблюдает объективно, объективно, становится все сильнее, сильнее, сильнее. Вы легко избавитесь от страдания. Но если вы практикуете неправильно, вы не можете рассчитывать на хорошие результаты, которые могли бы получить, практикуя випассану. Если вы постоянно наблюдаете реальность, становится совершенно очевидно, в чем ошибка, где возникают страдания и как они появляются. В противном случае вы думаете: как только я вижу этого человека, он вызывает во мне отрицательную реакцию. Так ли это? Если так, это значит, что у этого человека что-то не в порядке. Биохимический состав этого человека таков, что ваш биохимический состав начинает меняться, и вы порождаете негативности. Если это правда, тогда и все люди при виде этого человека тоже должны порождать негативности. Однако этого не происходит. Предположим, что этого самого человека видят одновременно 5 разных людей. У одного из них, возможно, возникнет негативная реакция, например, гнев. У другого может возникнуть страсть. У третьего страх, у четвертого еще что-то. Все 5 реагируют совершенно по-разному. И тогда становится ясно: это не в порядке, не в том человеке, а во мне. Наши проблемы внутри нас самих. Приведу такой пример. Художник, очень хороший художник, кистью и красками рисует на холсте картину. На холсте появляется лицо очень красивой женщины. Он смотрит на картину. О, великолепно! Эта женщина так прекрасна! Он теряет равновесие ума. Я люблю эту женщину. Она так красива. Я не могу без нее жить. Ему говорят: ты сошел с ума. Ведь это твое собственное творение, плод твоего воображения. Оно нереально. Как ты мог влюбиться в эту картину? Разве это возможно? О нет, я не могу жить без нее. Я хочу, чтобы она всегда была со мной. Безумец. Точно так же этот художник может нарисовать совсем другую картину. Создать образ ужасного, отвратительного человека. Тогда он может воскликнуть: «О, этот человек так ужасен, так свиреп! Он уничтожит меня! Он меня съест! Пожалуйста, спасите меня! Пожалуйста, спасите меня!» Ему скажут: «Безумец! Это твое собственное творение! Плод твоей фантазии, твоего воображения! Что ты делаешь?» Мы можем назвать этого художника безумцем, но все мы играем в те же самые игры. Каждый из нас постоянно рисует картины в своем воображении, а потом начинает на них реагировать. Каждый из нас постоянно создает образы, а потом начинает на эти образы реагировать. Все это – воображаемые картины, воображаемые образы, и тем не менее мы так сильно на них реагируем. Пример. 20 лет назад кто-то сказал или сделал что-то, что мне, а это значит моей Сане, не понравилось. Моя Саня сказала: «Очень плохо». И если Саня сказала «очень плохо», моя Санкара среагировала: «очень плохой человек». Появилась негативность, и я создал образ этого человека. Ужасный тип, ужасный тип. 20 лет я его не видел. 20 лет спустя я вновь встречаю этого человека и начинаю реагировать. Ужасный тип, ужасный тип. За эти 20 лет он мог стать святым, кто знает. К тому же, ведь это только моя Саня тогда сказала: ужасный тип. На самом деле, возможно, он не так уж и плох. Кто знает, это было мое собственное творение. У меня выгравировался образ этого человека, как человека плохого. Я реагирую на образ, который был создан мною, выгравирован мною. И этот образ стоит между реальным человеком и моей реакцией на него. Он стоит между нами, и я реагирую на этот образ. Похожий пример. 20 лет назад кто-то сказал или сделал что-то, что мне понравилось. Это значит, понравилась моей Сане. Моя Саня сказала: «Замечательный человек, истинный джентльмен. Истинный джентльмен. Такой святой человек. Такой святой человек». 20 лет я с ним не встречался. Прошло 20 лет, а у меня все еще сохранился тот же самый образ. Истинный джентльмен. Он же мог стать дьяволом. За эти 20 лет он мог сильно измениться. Кто знает, может, и тогда он был дьяволом. Ведь это только моя Саня сказала: истинный джентльмен, истинный джентльмен. Я реагирую на образы, которые сам же и создаю. Если вы начнете исследовать, как работают четыре части вашего ума, эта реальность будет становиться все более и более ясной. Станет ясно, как происходит взаимодействие между ментальной и материальной структурами. Это станет совершенно понятно, если вы будете наблюдать объективно, объективно, объективно. Того же самого человека – тот же самый предмет наблюдает пятеро разных людей. У каждого из них складывается совершенно разное представление об одном и том же человеке. Пять различных представлений. Они реагируют вовсе не на человека, а на собственные образы. Образы, созданные ими самими. Тот же самый объект может пять раз в разное время вступить со мной в контакт посредством любого из органов чувств – глаз, ушей или чего-то еще. Тот же самый объект, но тем не менее, каждый раз я реагирую совершенно по-другому. Допустим, я услышал какие-то слова. Те же самые слова пять раз дошли до меня, и пять раз я среагировал по-разному. Если я хороший медитатор випассаны, это станет очень понятно. Пример. Пример есть пример, в действительности этого не было. Только пример. Однажды вечером я иду вместе с пятью своими студентами. довольно темно. Кто-то лежит на траве. Один из студентов задевает, пинает ногой этого человека. Человек кричит: «Ты что, ослеп? У тебя что, пуговицы вместо глаз?» Эти слова доходят до меня. Я наблюдаю замечательное ощущение в теле. Очень приятное ощущение. Поток приятных вибраций. Кого-то оскорбили. «У тебя что, пуговица вместо глаз?» А я испытываю очень приятное ощущение. Один пример. Второй случай. Я гуляю один. Я пнул ногой этого человека. И он также закричал тем же тоном и произнес те же самые слова. «Ты что, ослеп? У тебя что, пуговица вместо глаз?» Теперь я заметил, что приятных ощущений у меня нет. Нет приятных ощущений. У меня появились неприятные ощущения. Третий случай. Повторяю, это пример, только пример. Я гуляю с 5 своими студентами. Я опять толкнул этого человека, и он опять произнес те же самые слова. «Ты что, ослеп? У тебя что, пуговица вместо глаз?» И я замечаю, что на этот раз неприятные ощущения сильнее, чем в прошлый. Те же слова, а такая разница. Четвертый случай. Только пример. Я опять гуляю один. Я задеваю человека. И опять он кричит: «Ты что, ослеп? У тебя что, пуговица вместо глаз?» Те же слова произнесены тем же тоном. И внезапно я узнаю голос своего сына. Эти слова произнес мой сын. «Мой сын! Меня оскорбил мой сын! Ты что, ослеп? У тебя что, пуговица вместо глаз?» Появляются неприятные ощущения. Такие неприятные ощущения. Пятый случай. Опять-таки, пример есть пример. Я гуляю с 5 своими студентами. Я толкнул этого человека. Он также накричал на меня. Я узнал его. «Мой сын!» Теперь это особенно неприятно. Просто невыносимо. Просто невыносимо. Почему? 5 раз до меня доходили те же самые слова. Почему же каждый раз реакция была настолько различна? В чем же дело? Хороший медитатор Випассаны понимает, что происходит. Когда эти слова прозвучали впервые, моя Санья сказала: «Да, это слова оскорбления, но не для тебя, не тебе. Они адресованы твоим студентам. А эти студенты, я постоянно их учу, будьте бдительны, ходите с осознаванием, ходите внимательно. Они так незрелы, они ничего не поняли. Теперь вот кого-то толкнули и должны страдать из-за этого оскорбления. Я же учитель Випассаны. Таких ошибок не делаю. Это оскорбление адресовано не мне, а моим студентам. И во всем теле возникают приятные ощущения. С самого рождения, пока мы растем и приходим в себя, или, может быть, не приходим, а теряем себя, кто знает. Но в обиходной речи мы говорим «приходим в себя». Первое, что мы делаем, создаем образ себя. Я Гуэнка. А когда я создаю свой образ, я создаю образ прекрасного, замечательного Гуэнки. Я ставлю этот образ в храме своего ума. Замечательно. Гуэнка такой замечательный. Итак, в первом случае я заметил, что оскорбление было адресовано моим студентам. Они так незрелы. Тогда как я, учитель Випассаны, такой зрелый человек. Мой образ шлифуется еще больше. О, замечательный Гуэнка, такой замечательный. Другие совершают ошибки, но он не может делать ошибок. Во второй раз было произнесено то же самое оскорбление. И моя Саня сказала: «Это оскорбление тебе, не твоим студентам. Здесь студентов нет». И этот выгравированный образ, привязанность к этому образу, все разбивается вдребезги. Кто-то оскорбляет меня? Меня? Такого великого учителя Випассаны? Что произошло? Ты не истекаешь кровью, ты не умираешь на месте. В чем дело? Что ты кричишь? Сейчас отношение полностью меняется. Начинаются очень неприятные ощущения. И опять. В третий раз. Почему мне было еще неприятнее? Потому что вместе со мной были 5 моих студентов. Кто-то гравирует собственный образ, ставит его в своем уме и развивает к нему большую привязанность. Само по себе это уже безумие. Теперь он делает еще и другое. Устанавливает свой привлекательный образ в умах других. Каждый студент должен знать: «Гуэнка замечательный! О, Гуэнка замечательный!» Мы так много играем, делаем так много всего только ради того, чтобы создать хороший образ. Я так много сделал для того, чтобы в умах этих 5 студентов создать хороший образ самого себя. Теперь этот образ разбился вдребезги. Теперь вдребезги разбилось 5 образов. Я чувствую себя таким несчастным, в 5 раз более несчастным. Если кто-то оскорбляет меня, когда я один, у меня может возникнуть такое чувство. Он оскорбил меня, но ничего. Теперь же меня оскорбили публично, в присутствии многих людей. Оскорбление есть оскорбление, независимо от того, вы один или с другими людьми. Итак, в чем же разница? Разница в том, что вы устанавливаете свой образ в умах многих людей, и когда эти образы разбиваются, вы чувствуете себя гораздо более несчастными. Когда вы проникаете глубоко вовнутрь, анализируете, исследуете, это становится яснее и яснее. 4 случай. Почему мне еще более неприятно? Я, сфера моего «я» сейчас расширяется. Мое. Вы начинаете создавать образы моего, мой сын, моя дочь, моя жена, мой муж, моя мать, мой отец, мое ту, мое это, мое что-то еще. Вы создаете прекрасный образ и начинаете развивать к нему огромную привязанность. На уровне видимой реальности вы продолжаете обманывать себя. Я люблю своего сына, я люблю свою жену, я люблю своего мужа, я люблю свою мать, я люблю своего отца. Если вы пойдете глубже, то поймете, что вы никого не любите. Во времена Будды царь Прасендит встретил Будду и его учение. Он обучился випассане и стал хорошим медитатором. А когда один член семьи становится хорошим медитатором, постепенно к нему присоединяются и другие. Так вся семья стала практиковать випассану. Его жена Малика тоже была очень хорошим медитатором. Они практиковали во дворце, в комнате для медитации. Однажды, после часовой медитации, царь спросил жену: «Малика, скажи мне, кого ты любишь больше всех на свете?» Она ответила: «Удивительно. Когда я медитировала, точно такой же вопрос пришел и мне в голову. И я поняла. Я не люблю никого. Я люблю только себя». Прасендит улыбнулся. Он сказал: «Тот же вопрос возник и у меня. Я исследовал себя и обнаружил, что люблю только себя. Я не люблю никого другого. Не будь випассаны, все было бы совершенно иначе. Царица, которая говорит государю: „Я люблю только себя, не тебя“, что это за царица? Ей немедленно отрубили бы голову. Но в данном случае они оба, и царь, и царица, практиковали випассану. К счастью, они пошли к Будде и сказали: „Господин, вот что произошло во время медитации“. И Будда ответил: саду. Это начало. С этого вы можете начать себя исправлять. До тех пор, пока мы остаемся в заблуждении: „Я люблю того-то, я люблю так-то“, мы не избавляемся от безумия. Когда же кто-то начинает понимать, что любит только себя: „Я люблю только самого себя. Видите, какой я эгоцентричный. Какой я эгоцентричный человек“. Только тогда он может начать себя исправлять. С теми, кого вы называете моими, мой сын, моя жена, мой муж и так далее, вы связываете какие-то надежды. У вас есть какие-то надежды, и вы хотите, чтобы эти люди осуществляли ваши надежды и ваши мечты. Вы мечтаете, чтобы этот человек осуществил ту или иную вашу мечту. Поэтому вы его любите. Вы любите, ожидая чего-то взамен. А когда вы любите, ожидая чего-то взамен, вы любите не этого человека, вы любите себя. Вы любите свои собственные надежды, вы любите свои собственные мечты. Это эгоцентричная любовь. От этого нет никакой пользы. Чистая любовь. Движение в одном направлении. Вы отдаете. Вы ничего не ожидаете взамен. Вы только даете, только даете. Когда практикующий випассану начинает это понимать, тогда он начинает освобождаться от своего эгоизма и своей ограниченности. Итак, что же произошло в 4-м случае? Мой сын, Так много надежд связано с ним. Когда он вырастет, то будет сыном учителя Випассаны. Он будет хорошо служить учителю. Он будет таким послушным. И так далее, и так далее. А теперь моя Санья говорит, что эти слова идут из уст моего сына. Меня оскорбляет мой сын. Если меня оскорбляет случайный прохожий на улице, человек, которого я не знаю и с которым не связаны мои надежды на будущее, это мне не нравится. Но такого сильного действия это не имеет. Но мой сын, если он оскорбляет меня, это становится совершенно невыносимо. И, наконец, пятый случай. Почему в этот раз мне еще более невыносимо? Все из-за той же самой ошибки – образ моего сына. Когда в умах людей я стараюсь установить свой образ, я также пытаюсь установить там образ своего сына, своей дочери, своей жены и других. Они так замечательны. У них может быть какой-то недостаток, но я продолжаю его скрывать. О, нет-нет, они так замечательны, так замечательны. Теперь же образы, которые я создал в умах своих 5 студентов, разбились вдребезги, и я в 5 раз несчастнее. И это будет понятным, когда вы научитесь наблюдать ощущения. Что-то произошло, и вы наблюдаете. Какие ощущения? Вот так Випассана будет вам помогать. Если вы не будете использовать Випассану в повседневной жизни, она станет такой же, как и все религии. Кто-то идет в храм, в церковь, в погоду, в мечеть, совершает тот или иной ритуал и чувствует себя очень счастливым. Я очень религиозен. Я очень религиозен. В жизни ему это не помогает. Он себя обманывает. Випассана тоже может превратиться в обряд. Каждый год я посещаю один курс. Я сижу утром и вечером. На этом мои обязанности и заканчиваются. Теперь пусть Будда сделает что-нибудь для меня. Он это сделает, ведь я выполняю его работу. Он велел мне это делать, я делаю. Теперь его долг избавить меня от всех страданий. Это не поможет. Вы должны изменить привычную модель поведения, глубоко понимая, как вы сами делаете себя несчастными. От момента к моменту вы создаете для себя одни лишь страдания. Или влечение, или отвращение. Или влечение, или отвращение. С тем или другим ощущением. Влечение, отвращение, отвращение, влечение. Вы скопление страданий. Теперь, благодаря этой технике, вы избавляетесь от этой безумной модели поведения. Избавляетесь от страданий. Пребывание на курсе не должно восприниматься как обряд или ритуал. Вы должны приходить сюда с определенной целью. Главная цель в том, чтобы на уровне переживаний вы могли постичь реальность ума и материи. И каждый раз, когда вы сюда приходите, вы развиваете в себе определенные качества. Эти качества помогут вам достичь конечной цели – полного освобождения. Существует 10 хороших качеств. Когда вы полностью разовьете эти качества, вы легко сможете достичь конечной цели. На языке Будды того времени они назывались парами. Парами – это качества, которые помогают переплыть океан страдания и достичь другого берега, где нет страданий. Существует 10 парами. Приехав на этот курс, вы получили замечательную возможность понемногу-понемногу развивать все 10 парами. Представьте себе, что у вас есть 10 кувшинов. Если вы будете добавлять в каждый кувшин по одной капле, капля за каплей, настанет время, когда все кувшины наполнятся водой. Вы разовьете в себе эти качества и достигнете конечной цели. Что это за парами? Какие это качества? Запомните их, чтобы потом, когда вы приедете в следующий раз, очень старательно добавлять в каждый кувшин хотя бы по одной капле. Чем больше капель, тем лучше. Первое парами – это неккама парами, парами отречения. Мы должны отречься от мирской жизни, чтобы не осталось привязанностей. Не каждый готов отречься от мирской жизни, не каждый может стать монахом или монахиней. Тогда как же развивать эту парами? Это очень важная парами. В эти 10 дней вам предоставлена здесь такая чудесная возможность. Вы не постриглись в монахи, не сменили одежду, но практически живете жизнью монаха, жизнью монахини. Потому что на подобных курсах вы живете на пожертвования других. Питание вы получаете благодаря пожертвованиям. Все, что вы получаете здесь, условия, которые вам предоставлены, это тоже благодаря пожертвованиям. А почему люди становятся монахами или монахинями? Потому что тогда не остается ничего, что можно было бы назвать «моё, моё, моё». Все эти парами помогут вам достичь стадии, на которой эго растворяется. Конечная стадия отсутствия эго приводит вас к конечной цели. Когда люди отрекаются от мирской жизни, становятся монахами и с чашей для подаяния ходят от дома к дому и просят еду, эго начинает растворяться, растворяться. Здесь же вы получаете замечательную возможность практиковать отречение. В самом начале, когда такие курсы только открылись в Индии и некоторое время здесь на Западе, пока у нас не было своих центров, мы совершили одну ошибку. Понадобилось время, чтобы ее исправить. Со студентов взималась плата, не плата за учение, потому что учение бесценно. Как его можно оценить? Сколько денег нужно заплатить? Но за жилье и питание некоторую сумму платили студенты. Это было неправильно. Но как только в мире стали появляться центры, дхамма начала даваться в чистом виде, в своей чистой форме. Если берутся деньги, тогда вы не вырабатываете парами отречения, поскольку понимаете, я заплатил за это во время еды. О, это мне не по вкусу. Я за это заплатил. Нет, это мне не нравится. Я хочу того, я хочу этого. Ваше эго присутствует здесь. С другой стороны, монахи и монахини принимают все, что им кладут в чашу для подаяния. У нищих нет выбора. Они довольствуются тем, что им дают. И эго растворяется. Это очень важно. Поэтому никаких взносов, никакой платы за обучение, жилье, питание брать не следует. Когда в Индии был основан первый центр, и мы внесли такое предложение, попечители встревожились. Что? Гуэнка, что вы делаете? Это такая бедная страна. Иногда люди целый день ничего не едят, а вы предлагаете бесплатное трехразовое питание. Да здесь соберутся толпы людей. Я ответил, не волнуйтесь, пусть приходят. Им придется работать с 4-4.30 утра и до 9-9.30 вечера. Если они будут медитировать, если они будут работать, пусть, это не имеет значения. Если же они придут только ради еды и не будут работать, тогда должны будут покинуть центр. Так что это значение не имеет. И это действительно не имело значения. Ничего непредвиденного не случилось. Все шло просто замечательно. Люди приходили, чтобы работать серьезно. То же самое и здесь. Когда я начал учить на Западе, мне говорили, на Западе люди станут вас подозревать. Они удивятся. Почему не берется плата даже за еду? Здесь что-то не так. Вероятно, у вас дурные намерения. Вас поддерживает какое-то правительство, какая-то разведывательная организация или кто-то еще. Это очень странно. Иначе как можно предлагать бесплатное жилье и бесплатное питание? Разве такое возможно? Нет, это невозможно. Подобные сомнения могут отпугнуть людей. Я сказал, эти сомнения пройдут, не волнуйтесь. И как видите, они прошли. Итак, когда дхамма дается в своей чистой форме, она приносит большую пользу студентам. Она помогает развивать парами отречения. Вы понимаете, здесь я веду монашеский образ жизни. В течение 10 дней я монах. Я должен жить как монах на пожертвования. И это приносит вам пользу. Другая парами – это щила парами. 5 предписаний, которые вы здесь приняли, необходимо соблюдать также и вне центра. Но в обычной повседневной жизни это так трудно. Вы постоянно нарушаете то или иное предписание. Однако здесь, на курсе, нет возможности нарушать щилу. Благодаря окружающей обстановке, насыщенной программе и дисциплине, все время с 4-4.30 утра до 9-9.30 вечера вы заняты. Хотя бы 9 или 10 дней вы соблюдаете совершенную щилу. Завтра, на 10-й день, когда вы начнете разговаривать, возникнет некоторая опасность. Начав разговаривать, вы можете что-то преувеличить, что-то скрыть, и ваша щила будет нарушена. Поэтому 9 дней вы храните обет молчания, чтобы соблюдать эту щилу, и вы развиваете эту замечательную парами. Следующая парами – это вирья, усилия. Будучи мирянами, мы все трудимся, но все наши усилия направлены на то, чтобы заработать на жизнь. Да, работать надо, но когда вы приходите на подобный курс, вирья есть истинная вирья. Усилия направлены на то, чтобы очищать ум, жить достойной жизнью. Все ваши усилия направлены на очищение ума. Очищение ума. Это записывается на ваш счет. Счет вашей вирья парами. И следующая парами – панья парами, мудрость. В обычной жизни, когда вы читаете священные тексты или слушаете беседы о даме, вы становитесь мудрее. Сутта моя панья, чинта моя панья. Но это не парами. Парами – это бхавана моя панья, пережитая мудрость. Вы должны жить в соответствии с этой мудростью. Вы имеете возможность развивать эту мудрость, пока в течение 10 дней находитесь здесь. Вы переживаете мудрость, подлинную мудрость внутри себя. Вы переживаете истину внутренней реальности. Вы переживаете закон природы. Вы постигаете, как жить в соответствии с законами природы. Это становится вашей парами. Панья парами. Следующая парами. Кханти парами. Терпимость. Терпимость. Приехав на курс, вы работаете вместе с очень многими студентами. Вместе сидите, вместе медитируете. Вы стараетесь не мешать другим. Но кто-то начинает мешать вам. Кто-то начинает кашлять, издавать какие-то звуки или икать. Что-то происходит, и вас это сильно раздражает. Эти невежды, почему они мешают другим? Потом вы вдруг осознаете, я же здесь не для того, чтобы порождать негативность. Следует порождать только сострадание, только любовь. Возможно, он делает это по незнанию или плохо себя чувствует. Почему я должен порождать негативность? И вы освобождаетесь от этой негативности. Вы учитесь развивать вашу кханти парами. Терпимость, терпимость, терпимость. И следующая парами – сатча. Парами истины. Истина на уровне речи, правдивость, хорошая парами. Но на более глубоком, более тонком уровне с истиной должен быть связан каждый шаг на пути. С истиной, которую вы переживаете на собственном опыте. Не с истиной, пережитой Гаутама Буддой, не с истиной, пережитой Иисусом Христом, не с истиной, пережитой вашим учителем. Ничего подобного. Только ваш собственный опыт, от момента к моменту, от момента к моменту, приведет вас к конечной цели, к предельной истине. Итак, сатча, истина, истина, истина. Эта парами становится все сильнее и сильнее и сильнее. И Адитхана парами – непреклонная решимость, твердое решение. Когда вы приходите на курс, первое, что вы делаете, принимаете твердое решение. Я останусь здесь на 10 дней, что бы ни случилось. Я не убегу ни на второй, ни на шестой день. Я не убегу ни в какой другой день. Я останусь здесь на все 10 дней. Любая операция приемлема для меня. Другая адитхана – появляется после введения в технику випассаны. 3 раза в день вы сидите по 1 часу. Вы не меняете положение ног, не меняете положение рук, не открываете глаз. Несмотря на сильную боль, вы все-таки выполняете адитхан. Это парами, замечательная парами. Она очень помогает, особенно на более поздних стадиях пути. Постарайтесь понять. Когда Будда стал полностью просветленным, в ту ночь, когда он сидел под деревом, он сидел с адиттхан, с твердой решимостью. Я не изменю позы ни через час, ни через 2 часа. Я не изменю позу до тех пор, пока не достигну полного просветления. Может быть, на это уйдут годы. Пусть все мои кости рассыпятся. Мне все равно. Я не изменю позы. Если вы достигнете этой стадии, сядете, а через 10 минут, когда начнется боль, скажете «Нет-нет-нет, лучше я посижу в другое время». Посижу в другое время. Это вам не поможет. И потому в течение многих жизней вы должны развивать эту парами. Эту парами адиттхан, адиттхан, адиттхан. Чтобы когда пробьет ваш час, вы сели бы с твердой решимостью и достигли просветления. Это очень важно. Очень важно. Следующая парами. Метта. Завтра вас будут обучать этой технике. любви ко всем существам, состраданию ко всем существам. Нас с детства учили: возлюби ближнего своего, возлюби ближнего своего. На поверхностном уровне вслух мы постоянно произносим: будьте счастливы, будьте счастливы. Но про себя часто думаем: да идите вы к черту, идите к черту, вы мне все так надоели. Это вам не поможет. Это не парами. Глубоко внутри ваш подсознательный ум намного сильнее, чем поверхностный уровень ума. Если вы продолжаете посылать метту только на поверхностном уровне, это не помогает. Это не станет вашей парами. Выполняя эту технику, вы в течение 9 дней постоянно очищаете свой ум, очищаете ум. Вы постоянно разрушаете барьер, барьер между поверхностным уровнем ума и глубинным уровнем ума. И потом, завтра, на 10-й день вы учитесь этой практике метты. Пусть все существа будут счастливы. Пусть все существа разделят мой покой, мою гармонию. Тогда здесь не останется и следа негативности, и вы научитесь истинной метте. Она станет вашей парами. И следующая парами – упекка. По отношению ко всему, что вы переживаете, вы сохраняете упекка – невозмутимость, уравновешенность, равностность. По отношению ко всему, что вы переживаете, испытываете – независимо от того, приятные это ощущения, неприятные или нейтральные, вы получаете замечательную возможность это практиковать. В повседневной жизни, когда вы переживаете взлеты и падения, превратности судьбы, возможно, вы тоже сохраняете равновесие, но это равновесие лишь на поверхностном уровне ума. Сейчас вы работаете на глубинных уровнях ума. Ощущения вы переживаете на самых глубинных уровнях ума. И вы учитесь сохранять равновесие на этих глубинных уровнях ума. Упекка, упекка, упекка. Это становится вашей парами. И следующая парами – дана парами. Щедрость, пожертвование. Для мирянина очень трудно достичь конечной цели. Почему? Основная трудность состоит в том, что мирянин не пойдет просить милостыню. Монаху или монахине полагается просить милостыню. Но мирянин должен работать сам, должен работать очень упорно. Он обязан честно работать и зарабатывать деньги, чтобы обеспечить себя, тех, кто от него зависит, и поддерживать других. Это долг мирянина. Когда вы работаете и зарабатываете деньги, ваше эго раздувается. Смотрите, какой я сообразительный, я такой умный, такой ловкий. Вот поэтому мне везет. Другим не везет, а я зарабатываю так много. Вследствие того, что вы способны зарабатывать так много денег, вы развиваете сильное эго. А пока есть эго, вы очень далеки от конечной цели полного освобождения. Теперь, как же освободиться от эго? С одной стороны, деньги зарабатывать необходимо. Но с другой стороны, деньги, которые вы получаете, порождают эго. Вот почему святые люди, просветленные, постоянно объясняли, что все, что вы зарабатываете, вы получаете не только для себя. Конечно, вы зарабатываете, чтобы обеспечивать себя, свои потребности и поддерживать тех, кто от вас зависит. Но вы также должны зарабатывать и для других. Также для других. Другим тоже принадлежит часть вашего заработка. Тогда эго становится слабее, слабее, слабее. Оно уже не такое сильное. На этом курсе вы работаете в течение 10 дней, растворяя эго, очищая ум. Затем на 10-й день вы даете пожертвование. Величина пожертвования зависит от ваших возможностей. Больше или меньше – это не столь важно. Человек дает от чистого сердца, ничего не ожидая взамен. Если вы ожидаете чего-то взамен, даже эта дана становится нечистой. Ваша любовь становится нечистой, если вы ожидаете чего-то взамен. Ваше служение людям становится нечистым, если вы ожидаете чего-то взамен. Я дал такую большую дану, поэтому для меня должны построить отдельную комнату. Всегда, когда я буду приезжать, я должен там останавливаться со всем комфортом. Когда меня нет, ладно, пусть другие ею пользуются, неважно. Но когда приезжаю я, там должен жить только я. И я всегда должен иметь особые привилегии. Все это – ожидание чего-то взамен. Или же «я дал такую большую дану, поэтому на этой комнате или на том доме должно быть написано мое имя». На пожертвование Гуэнки, великого Гуэнки. Подобное безумство возникает вследствие незнания, что такое Дхамма. Это именно то, что было у нас всю жизнь, работая здесь 9-10 дней, растворяя эго, вы чувствуете, все, что я даю, идет на благо другим. Я ведь тоже получил такую большую пользу, только потому, что другие дали мне. Сделали пожертвование, и поэтому я получил эту чудесную Дхамму, которая принесла мне столько пользы. Так пусть же она приносит пользу все большему и большему числу людей. Щедрость, идущая от чистого сердца, стремление помогать людям, желание видеть, что люди освобождаются от страданий, становится вашей парами. В противном случае, если развивается эго, это не парами. Когда вы приезжаете на такой курс, вы получаете замечательную возможность развивать все эти парами. Вы медитируете, очищаете ум и развиваете эти парами. Некоторые приезжают на курс для того, чтобы 10 дней служить. Те, кто приезжает ради служения, развивают те же самые 10 парами. Служа на курсе, они получают для этого прекрасную возможность. Они обнаруживают, что эти парами развиваются. Капля за каплей в эти 10 сосудов, независимо от того, большие ли они или маленькие. Вы наполняете их, развиваете парами. Если вы хотите стать Саммасамбудда, сосуды должны быть очень велики. Полное освобождение достигается и при заполнении меньших сосудов. Но все эти сосуды должны быть наполнены. Все 10 парами должны быть совершенны. И здесь для этого есть замечательная возможность. Наилучшим образом используйте эту возможность. В следующий раз, когда вы придете на курс, постоянно помните: «Я пришел на курс, но я отношусь к этому не как к ритуалу, обряду или религиозной церемонии. Я должен развивать свои парами. Я хочу, чтобы в моей жизни начались перемены. Перемены к лучшему». Продолжайте применять Дхамму в жизни. Все эти парами помогут вам и в повседневной жизни, не только для достижения конечной цели. В повседневной жизни они будут помогать вам постоянно. Если возникнут проблемы, вы заметите, что та или иная парами приходит вам на помощь. Все это – благие качества. Чистый ум должен обладать всеми этими качествами. И продолжая практиковать, вы как раз и развиваете эти качества. Пусть развиваются и совершенствуются у вас все 10 парами. Пусть все вы достигнете конечной цели. Пусть все вы достигнете освобождения. Освобождения от рабства, оков, цепей, загрязнений. И обретете истинный покой, истинную гармонию, истинное счастье, истинное счастье.
May you all experience liberation, liberation from the bondages, the shackles, the chains of all the defilements, so that you enjoy real peace, real harmony, real happiness, real happiness. Bhavatu sarva mangalam. Bhavatu sarva mangalam. Ahem.